Глава 14. Ульф, сам того не подозревая, привел в тот день на своем хвосте Айлиру в северную часть старой столицы, где на берегу реки располагался один из ремесленных кварталов. В основном в тех краях селились портные, красильщики и ткачи. Именно там, много лет маскируясь под уважаемую общину ткачей, и обосновалась искомая мной волчья стая. Внимательно выслушав доклад Айлиры, я уже вечером отправился на разведку. Мои телохранители отнеслись к моей одиночной миссии с пониманием. Надо было действовать предельно осторожно. Меня, в отличие от Сигурда, вервольфы не почуют, а запах Айлиры лишний раз светить не стоит. Хотя она уверяла, что сделала все, чтобы замести свои следы. Но я решил перестраховаться. Правда, на дело я отправился не один, а с Ниссе. Но об этом моим телохранителям знать пока не стоило. Перед выходом я облачился в змеиный доспех и вооружился клыками. Я уже несколько раз проводил испытания, передвигаясь в режиме невидимости по ночным улицам столицы. После каждой такой вылазки я проводил некоторые модификации, значительно улучшая творение Альбрехта Лотера. Теперь эффективность моего нового доспеха скаута повысилась процентов на 30. Также трансформации подверглись каналы, дублирующие энергосистемы моего бронекостюма, которая, подобно большому амулету, подпитывалась лиловыми крудами. А еще после нескольких вылазок я понял, что могу добавить еще 3 пары энергоузлов к этой системе. Правда, с этим придется подождать. Такую тонкую работу должен выполнить мастер-артефактор, которого мне еще предстояло найти. До указанного места мы добрались без приключений. Наблюдательный пункт я себе устроил на крыше противоположного здания, а Ниссе, исчезнув в ночи, отправилась разнюхать обстановку. Ремесленный квартал погрузился в сон. По ночам здесь никто не работает. Согласно местным верованиям, Мастериус, бог ремесленников и мастеров, изобретатель и хранитель тайных знаний искусства создания вещей, которого часто изображают с молотком в руке, не одобряет ночной труд. Но мне кажется, все дело в освещении. При свечах и факелах работать опасно и дорого. Ткачи обосновались в двухэтажном каменном здании с выходом к реке, окруженном высоким каменным забором. Неплохое прикрытие, кстати. Кому взбредет в голову, что небольшая община уважаемых ремесленников, помимо ткачества, по совместительству отправляет людей на перерождение? Не прошло и часа, как Ниссе вернулась, но не одна, а в компании старой облезлой дворняги. Не успел я подумать, как этот барбос умудрился взобраться на крышу. Его тело пошло знакомой рябью, и передо мной предстал маленький плешивый старичок с нечесанной бородой, одетый в какие-то лохмотья. Был он, как говорится, кожа до кости.
«Знакомься, хозяин», — сказала Итта, кивая на мелкого оборванца. «Это Кирван, он из Матаго, живет на этой земле».
Я, стараясь скрыть удивление, ровным голосом произнес. «Мир тебе, Кирван, меня можешь звать Максом». «Ух ты ж, еще один персонаж из сказок! Вадома рассказывала мне о Матаго. Это духи-хранители, обитавшие в ремесленных цехах или домах ремесленников. В отличие от Ниссе или тех же Литен, не привязаны к магам, тоже могут обращаться в животных, в основном в собак или котов. Могут быть как благосклонными, так и зловредными, в зависимости от того, как с ними обращаются. Если его уважать и хорошо кормить, Матаго может приносить удачу и благосостояние хозяевам дома. Но если его обижают или игнорируют, он может стать причиной бед и неприятностей. А еще Вадома говорила, что Матаго может приносить богатство своему хозяину в обмен на еду или другие подношения. Однако он требователен к тому, какие подарки получает, и может наказывать за недостаточно щедрые дары. Судя по внешнему виду, у этого Кирвана с дарами не особо.
«И тебе, мир, характерник!»
прошамкал беззубым ртом Матагу. Затем обернулся к Ниссе и сказал.
«А ты не врала, сильный лис».
Итта подбоченилась и гордо задрала подбородок.
«И чего тебе здесь понадобилось?»
Прищурив один глаз, обратился ко мне старичок. Ниссе незаметно мне кивнула, давая понять, что надо говорить правду без опаски.
«Здесь живут те, кто неоднократно пытался меня убить», — ответил я. «Хочу вернуть долг».
«Выходит, старая Брима перешла тебе дорогу».
Провел он маленькой ладошкой с узловатыми пальцами по своей бороде.
«И как ты собрался возвращать ей долг?»
«Значит, гильдию ночных волков возглавляет мать стаи.
Я не хочу ходить и всю жизнь оглядываться. Хороший враг, мертвый враг».
«Поможешь?»
— спросила Ниссе.
«А что я получу взамен?»
— прищурился Матаго и с ожиданием уставился на меня.
«Встречный вопрос. А чем ты можешь помочь?»
— склонил я голову на бок.
«И вот еще один вопрос вдогонку. Почему ты это будешь делать? Я для тебя чужак. Они свои. Они здесь хозяева».
«Не свои они мне», —
вспыхнул старичок. Его маленькие серые глазки налились гневом и ненавистью. Правда, объектом его ненависти, похоже, был не я, а вервольфы.
«И они никогда здесь не были хозяевами», —
добавил Кирван, сжав кулачки.
Много лет назад они убили прежнего мастера и его семью, а потом заняли его дом. Было это давно, местные уже и не помнят о том. А я все помню. Брима со своими отродьями всех вырезала, даже деток не пожалела.
Он резко поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза.
Что же касается твоего первого вопроса, я стану твоими глазами и ушами в их логове. Со мной у них нет никаких договоренностей. По первой, Брима хотела со мной подружиться, но у нее ничего не получилось.
Старичок недобро усмехнулся.
Когда поняла, что не быть нам друзьями, попыталась меня даже выжить. Но куда ей? Хе-хе. Ох, и напакостил я ей тогда. Она ведь, чтобы скрыть свои истинные кровавые делишки, наняла мастеров и возобновила дело прежнего хозяина. Я, когда в силе был, много ей крови попортил. Хе-хе. Но потом она ведьму притащила сильную, и та меня здорово потрепала. Убить не смогла, но сила из меня много вытрясла.
Я сперва подумал, что это все очень напоминает ловушку, подстроенную этой Бримой, но потом вспомнил, кто привел навстречу Матагу. И подозрения сами собой улетучились. Эти существа живут по другим законам. А еще я понял, к чему ненавязчиво подводил старый Кирван. Ему нужна энергия. Я достал из-за пазухи небольшой кожаный мешочек, где у меня хранились круды, и вытрусил из него крупный алый кристалл, при виде которого старик громко сглотнул, и в его глазах загорелась радость.
«Это аванс»,
— произнес я.
«Покончим с волками, дам еще 3 таких же».
«По рукам!»
— обрадованно произнес старик, и мы обменялись рукопожатиями.
После чего я передал ему кристалл.
Когда Крут оказался в его руках, на маленьком морщинистом лице Кирвана отразилась смесь счастья и удовольствия. Похоже, он уже давно находится на голодном энергетическом пайке. Когда Матагу немного пришел в себя, он произнес.
«Что я должен делать, характерник?»
Началось. Мы с Сигурдом и Айлирой сидели на крыше одного из домов и наблюдали, как большой отряд каменных рыцарей пошел на штурм логова вервольфов. Полусотни опытных воинов, с ног до головы закованных в доспехи, дюжина из которых — страйкеры против семерки оборотней и 2 десятков обычных бойцов. Расклад явно не в пользу старой Бримы. Устроить все это оказалось не так уж и тяжело, бывали у меня задания и посложнее. Без определенного везения не обошлось, но мои действия походили больше на действия рыбака. Я выбрал и изучил место будущей рыбалки, подготовил снасти и аккуратно поделился этой информацией с другими рыбаками, которые наверняка тоже были заинтересованы в этом улове. Несколько дней Кирван, как и обещал, снабжал меня информацией. Я узнал о волчьем логове и его обитателях все, что требовалось. Кстати, мне стала ясна причина, почему старая Брима медлила с нападением на меня. Там, на севере, погибли 2 ее старших сыновей, по сути, самых сильных воинов в ее клане. Остальные либо еще были молоды, либо отсутствовали в городе. Когда вся информация была собрана, я слил местонахождение логова отделу телег и повозок. А еще, когда благодаря активному участию Сусанны Марино я узнал, что вербовщик, который окучивал Денис, трудится в тайной канцелярии, продублировал сведения еще и туда. Счетоводам сообщила напрямую Сусанна. Она просто рассказала своему боссу, как якобы проследила за неким странным типом, который зачем-то ошивался вокруг особняка шевалье Ренара. Подозрительный тип привел ее в ремесленный квартал. Благодаря своему дару Сусанна смогла определить, кто на самом деле обитает в доме ткачей. Уже позднее, рассказывая мне, как все прошло, Сусанна сообщила, что ее босс был крайне заинтересован этой информацией.
А перед Денис пришлось разыграть небольшое представление.
Моя горничная, оставаясь незамеченной, подслушала мой разговор с Жаком. Мы в полголоса обсуждали, что по городу якобы прошел слух о местоположении какой-то кровожадной гильдии оборотней-убийц. В итоге, когда Кирван сообщил мне, что за логовом волков началась слежка, я понял, что все сработало. Правда, я так и не понял, кто именно дал наводку каменным рыцарям. Как по мне, так это было очень похоже на босса Сусанны. Эта контора мне показалась более расторопной, чем тайная канцелярия. Думаю, подручные канцлера появились бы с большим отрядом стражников, хотя могу и ошибаться. Позавчера я думал, что все сорвется и придется действовать по плану «Б». Кирван через Нисе сообщил мне, что Брима стала нервной и дерганой. Старая волчица явно почуяла неладное. Она даже собрала всех своих детей и объявила им о том, что стае, скорее всего, придется покинуть город. Но они не успели. Тот, кто командовал каменными рыцарями, как будто понял, что надо поторапливаться. Наблюдая за штурмом, который был в самом разгаре, я не забывал следить за маленькой неприметной дверцей, очертания которой едва проглядывались в истинном зрении в стене противоположного здания, которое, в свою очередь, образовывало с соседним строением узкий темный переулок. Мы с Сигурдом и Айлирой специально выбрали эту позицию. Та дверца — это выход из подземного лаза, который старая Брима когда-то вырыла специально для такого случая. О тайном ходе знала только она, да ее старший сын, а еще маленький обиженный Матагу.
Секунды тянулись словно часы. Шум штурма уже начал постепенно стихать, а старой волчицы все еще не было. Вряд ли она потащит за собой всю стаю. С ней будут только самые сильные и молодые. Они – будущее клана. Слабаки останутся прикрывать отход. Но на всякий случай мы приготовили по два заряженных арбалета. Почему она медлит? Со слов Кирвана, лаз не такой уж и длинный. А может, она не успела? Когда я уже подумал, что старая волчица пала от клинков каменных рыцарей, маленькая дверца вздрогнула и начала медленно открываться. Наконец-то. Первым наружу выбрался широкоплечий чернобородый мужчина. Его руки трансформировались в большие когтистые лапы. Нос слегка удлинился. Он задрал его и жадно втянул воздух. Острые звериные уши постоянно шевелились, сканируя все подозрительные звуки. Наконец он обернулся, глухо рыкнул, а потом шагнул наружу. Следом за ним выбралась высокая широкоплечая женщина с копной черных, как смоль, волос. Ее лицо, кисти рук и ноги тоже частично трансформировались. Женщина начала быстро нюхать воздух и оглядывать темный переулок. Утренние солнечные лучи еще не добрались до этого места. За женщиной из проема вынырнул крепкий парень примерно моего возраста, и уже только за ним показалась крупная седовласая женщина. Даже сейчас она не шла впереди, прикрываясь молодыми. Дальше медлить было нельзя. Я уже был готов разрядить оба моих арбалета, что стало бы сигналом для Сигурда и Аэлиры, но меня отвлек шум, доносящийся со стороны соседних переулков. Похоже, я недооценил командира каменных рыцарей. Видимо, обнаружив лаз, он послал своих бойцов на перехват. Еще минута, и они перекроют оба выхода из переулка, волки окажутся в западне. Вервольфы это тоже поняли, и их тела начали меняться. Несколько мгновений, и они улизнут.
«Они не должны уйти!»
Негромко крикнул я своим и быстро разрядил оба арбалета, замерших на мгновение у двери вервольфов. Практически одновременно со мной выстрелили Сигурд и Аэлира. Наш почти дружный залп на время вывел из игры черноволосую женщину и парня. Они оба рухнули в пыль. Она с двумя болтами в груди, а он с болтом в шее. К слову, я целился в Бриму, но она в последний момент успела среагировать и даже дернуть на себя черноволосого здоровяка, в плечо и левый бок которого и вонзились мои снаряды. Волки, ошеломленные нашим залпом, потеряли те самые драгоценные секунды, которые им были так необходимы для побега. Оба отряда рыцарей уже были на месте, перекрывая с двух сторон выходы из переулка. Тела матери стаи и черноволосого мужчины окончательно трансформировались. В пыли вяло завозилась вторая волчица. Или это предсмертные судороги? Хотя, скорее всего, нет. С такой бешеной живучестью вряд ли ее остановят два болта, торчащие из груди. А вот парень, похоже, отбегался. Вероятно, снаряд перебил ему шейный позвонок. Лежит, не шевелится. Широко раскрытые глаза уставились в утреннее небо. Сейчас он мне показался даже моложе меня. Жаль, мне его не было. Не ошибусь, если предположу, что на совести этого юноши уже есть несколько смертей. Вероятно, даже каких-нибудь местных детишек.
Аэлира рассказывала мне об инициации, которую проходят молодые вервольфы.
В общем, на этих ребятах негде клейма ставить. В следующее мгновение отряды по команде своих командиров пошли на сближение, а через секунду началась свалка. Среди бойцов резко выделялись энергоструктуры страйкеров. Я насчитал среди них пятерых. Четверо экспертов и один медиус. Плюс десяток простых бойцов. Более чем достаточно, чтобы повязать двоих оборотней. Собственно, все так и произошло. Схватка продлилась недолго. Вервольфы немного побрыкались, но рыцари сумели их задавить. В результате из всей стаи в живых осталась лишь старая волчица. Ее некогда светло-серая шкура сейчас была почти полностью залита кровью. На ней не было живого места. Она лежала в жиже бурого цвета и тяжело дышала. Ее левая лапа была перебита, правое ухо оторвано. На месте одного глаза зияла кровавая дыра. На боках свисали грязные клоки шерсти. Пока четверо рыцарей проворно и деловито ее вязали, у нее не было сил даже пошевелиться. Двое страйкеров обошли тела поверженных оборотней и отрубили им головы. Вторая волчица так и не успела регенерировать после нашего залпа. Спустя несколько минут в конце переулка остановилась повозка с стальной клеткой. Я заметил знакомое магическое плетение на цепях. Похожим амулетом была прикована призрак из тени, которую я когда-то освободил на фронтире. Старую волчицу потащили в сторону повозки с клеткой. Там ее уже ждал умелец с молотком. Похоже, жрецам она понадобилась живой. Видимо, после того, как из нее как следует вытрясут всю полезную информацию, толпе устроят новое развлечение. Старая Брима, видимо, это тоже поняла. Когда до повозки оставалось несколько шагов, волчица резко дернулась, и веревки на ее лапах лопнули. В следующее мгновение она разметала в стороны своих носильщиков и бросилась на ближайшего страйкера, у которого в руках было короткое копье. Боевой маг среагировал мгновенно. Он отпрыгнул назад,
и выставил перед собой свое оружие, а через секунду на стальное жало всем своим весом насадилась волчица. В истинном зрении я видел, что копье пронзило ее сердце и показалось с противоположной стороны. Слушая, как рыцари громко выкрикивали поздравления своему брату по оружию, я покачал головой. Его хвалили за безупречный выпад и точный удар. Вот только я прекрасно понимал, что не в ударе было дело. Старая Брима из последних сил ринулась в самоубийственную атаку, дабы не терпеть пытки и унижения на костре на потеху черни. «Уходим», — тихо сказал я своим телохранителям. «Больше нам здесь делать нечего».